Sen geç odan sor geç onan Bacan ço bardo dan kep soçi Ve geçin soçi pis onam ki Dola pençe sange duparşo Sen geç odan sor geç onan Bacan ço bardo dan kep soçi Dagi chin so chi pi so nam ki do la pin che san ge du pa shu. San ge cho dan so ki cho nam la chen cho ba do da ni kyap su chi. Dagi chin so chi pi so nam ki do la pin che san ge du pa shu. Semche nanke sampada lo e jeta jeta va che chun tomo ante pai che ke ko lo ko tu so Дорогие друзья, сегодняшнее наше учение посвящено большому буддийскому празднику, событию, который мы отмечаем 24 июля. Каждый год по-разному. Это день или годовщина первого поворота колеса Дхармы или первого учения, которое дал Будда Шакьямуни. Как мы все знаем, после достижения просветления примерно на протяжении 7 недель Будда оставался в уединении, продолжал находиться в затворничестве и увидев все аспекты всех явлений и феноменов в трех мирах, он понял, что ему открылось столько, что не все или мало вообще кто сможет воспринять эту истину во всех ее деталях, подробностях полностью. И Будда сказал примерно так, я так понимаю, сказал он сам себе, потому что некому было это сказать. Если даже я начну учить, все равно никто не поймет, поэтому я просто останусь в лесу молчать. Ну и через 7 недель боги спустились с небес, сделали специальное подношение Будде и спросили у него учения. Я сейчас не буду пересказывать учение о четырех благородных истинах, которые все вы наверняка знаете. Это истина о страдании, истина о происхождении страдания, истина о прекращении страдания и истина о благородном пути. Эти вещи можно найти в любом источнике, и они достаточно просты для понимания. Сейчас я хочу сделать акцент на том, какое влияние Будда оказал в мире и как так получилось, что след от учений Будды сохранился в таком значительном большом количестве на протяжении больше 2500 лет. Некоторые люди считают, что учения Будды были революционными в каком-то плане, но они не были. Будда не был революционером, хотя он открыл множество учений, которых не было до этого. Будда не старался перевернуть мир или существующую систему философии и мировоззрения. Более того, он использовал множество условных, даже очень относительных кусочков, фрагментов истины и философии, которые превалировали в то время. Просто он подал материал именно таким образом, который был, можно сказать, уникальным, таким образом, которого не было до этого. И по большому счету он показал, объяснил нам все те законы, которые существуют во Вселенной, которыми управляется мир, эволюция, и которые нам необходимо знать про себя, про наш ум, про окружающий мир, для того, чтобы жизнь наша была менее болезненной, а путь без препятствий. Все вы знаете, что Будда родился царевичем или принцем, и у Будды есть даже такой эпитет, как царевич или принц мира. Под словом мир подразумевается покой, удовлетворение, удовлетворенность. В этом смысле царевич мира. Вы также знаете, что Будда не дождался того момента, когда он стал царем, хотя, судя по тому, что у него было полное всеведение, он мог себе представить в точности год, месяц и день, когда бы это наступило. И мы знаем, что Будда был главным наследником на трон, и ему бы не пришлось ни с кем сражаться и делить трон, и он бы смог стать царем и повлиять на жизни тысяч своих подданных. При такой мудрости, казалось бы, которые были у Будды, он мог сделать это царство или королевство самым лучшим на земле. Но он решил этого не делать. Он сознательно ушел из дворца, расстроив своего отца. И благодаря своему служению, той самой высшей силе, которая, можно сказать, ненасильственная, он смог повлиять на судьбы и умы миллиардов людей на всех континентах на протяжении больше 2500 лет. Заметьте, это гораздо больше, чем повлиять на всего лишь несколько тысяч человек в отдельном взятом царстве, которое по своему размеру можно было назвать даже княжеством. Сейчас буддизм привлекает множество людей, которых можно было бы назвать оппозиционно мыслящими, или есть такое модное слово, нонконформистами. Потому что, во-первых, буддизм — это не мейнстрим, особенно в нашей стране, в наших странах. А во-вторых, буддизм интеллектуален. Там есть о чем подумать. Так вот, давайте и подумаем, о чем этот наш буддизм, точнее учение Будды. В первую очередь, это учение о достижении или раскрытии свободы. И эта свобода не подразумевает противопоставление себя с кем-то или с чем-то. Это свобода не от Советского Союза, каких-то политических лидеров или главенствующей партии. Это в первую очередь свобода внутренняя от всех своих крайностей, ограничений, штампов, клише, в том числе, но не эксклюзивно, навязанных социумом. Сейчас можно наблюдать, как много людей сражаются или борются за общественную, социальную справедливость. Если мы чувствуем в себе такие позывы, нам нужно отдавать отчет, что человеку, который встал на духовный путь, требуется немало лет для того, чтобы только разобрать свои внутренние завалы, омрачения и увидеть свои ограничения, чтобы достичь такой зрелости, которая помогла бы адекватно увидеть свое место в обществе и эффективные способы служения. Лишь после того, как мы достигли, образно говоря, ну или не образно, уровня раскрытия сердца, мы видим, в чем действительно нуждаются люди. Когда мы перестали думать о себе, в этот момент у нас открываются способности видеть то, что нужно другим. Если же мы находимся в начале духовного пути, если мы только начали интересоваться какими-то духовными вещами, то горькая истина нашего положения заключается в том, что в основном мы озабочены собой, своими целями и интересами. И с такой пеленой на глазах нам крайне сложно именно адекватно увидеть, в чем нуждаются люди и общество. Мы можем пойти на чей-то зов, побежать на чей-то призыв, но не факт, что этот зов будет зовом нашего внутреннего «я», нашим настоящим внутренним голосом или даже голосом нашего гуру. Сейчас мы также наблюдаем то, что очень много подростков молодого поколения начинают выражать протестные настроения. В общем-то, это было всегда, но сейчас как-то это становится особенно заметно. И здесь, несмотря на всегда существовавшую проблему отцов и детей, нужно признать, что причиной стало особенно быстрое эволюционное развитие, которое связано с информационным развитием за последние два десятилетия. Зачастую мы сами не можем адекватно и быстро отследить, понять, какие задачи нам нужно выполнить, какими инструментами нам нужно воспользоваться, какими технологиями, какими стратегиями, какими тактиками, чтобы эффективно выполнять свою задачу на работе или дома. И дети могут подхватывать эти вещи быстрее нас. Они могут воспринимать это как слабость и могут быть достаточно жесткими в отношении нас, особенно если они видели, что мы когда-то были жесткими по отношению к ним. И тогда они начинают слушать тех, кто для них является авторитетом, а эти авторитеты, они уже, к сожалению, не во дворе бегают, а они все бегают и сидят в интернете, и говорят они языком силы, и они их слушают. И все, о чем они говорят, это в основном вызов, протест, нетерпимость, вызов, протест, вызов. Если у вас имеются такие проблемы с детьми, это, конечно же, тема долгого разговора. Но и мы, возможно, поговорим об этом когда-нибудь. Обязательно поговорим в другой раз. Но если вы чувствуете внутри себя эти протестные наставления, тогда мы идем к вам. Тогда следующее – это для вас и про вас. Проанализируйте, порефлексируйте на тему своего протеста. Что мы можем полезного извлечь из учения Будды? То, что не бывает внешних врагов. Любые внешние враги, которых мы придумываем, это проявление наших врагов внутренних, то есть наших негативных эмоций. И очень важно отделять для начала хотя бы вымышленные поводы, надуманные или навязанные поводы и идеи от реальных конкретных ситуаций, где ущемляют наши права и посягаются на нашу безопасность. Ну, к примеру, чтобы было понятно и ближе к телу, если вам не выплатили зарплату или насчитали в два раза больше платежки ЖКХ, пожалуйста, вы можете отстаивать свои права, пишите заявление, претензии. Не слушаю, давайте в суд, который является органом, который восстанавливает такую справедливость. Если же вас затопил сосед сверху, или кто-то нагло заблокировал вашу машину во дворе, вы тоже можете написать претензию, вызвать полицию, потому что вам нужно ехать, и вам нужно жить в своей квартире, а не в аквариуме, вы же не рыба. Если вам или нам подняли налоги, это уже более сложная тема, и тут уже вопросы нужно задавать депутатам, законодателям, которых, кстати, мы сами выбираем. Сомневаетесь, что мы живем в правовом государстве? Имеете право. Но давайте отделять реальные ситуации от надуманных. Во всех житейских ситуациях всегда можно вычленить некого агента, который выступает нарушителем нашего спокойствия. Вот мы сидели спокойно там, или ехали за рулем, или сидели у себя в офисе. Тут вдруг появляется некий человек, который реально вторгается в наше, так сказать, спокойствие, или в нашу рутинную жизнь, или работу, и нарушает ее ход. Мы все знаем прекрасно, что просто так ничего не происходит. Но уж, по крайней мере, мы можем отличить реального агента от надуманного. При этом мы здесь прекрасно отдаем отчет тому, что в буддизме конкретно говорится, что ничего не существует на самом деле. То есть никакой агент не может быть назван прямо-таки реальным или существующим на самом деле. Это в любом случае проявление декорации нашей внутренней борьбы и нашей внутренней кармы. Пусть этот агент будет соседом, который нас постоянно превращает в рыбу, заливая сверху, или же это какой-то общественный деятель, который постоянно что-то там говорит или делает из того, что нам постоянно не нравится. Так вот, я бы посоветовал отличать реальные вещи от надуманных. Не надо смешивать все в одну кучу. Как говорил один наш преснопамятный политический деятель, мухи отдельно, котлеты отдельно. Если в этом высказывании представить, что наш характер или наша природа неважно, там просветленная природа или просто наша природа, в этом примере может быть названа котлетой, то вот все те, которые приходят снаружи и нас атакуют, это вот те самые мухи. И условно говоря, от того, насколько хороша или свежа наша котлета внутри, такие мухи будут прилетать или не прилетать снаружи. То есть чем больше эта котлета будет вонять, тем больше назойливых мух будут собираться и рыться в нашем внешнем, внутреннем и тайном белье. И будут нас беспокоить каждый день, каждую неделю, а то и каждый час. Если же с нашей внутренней котлетой, с нашей внутренней природой все в порядке, то и мухи будут превращаться в прекрасных бабочек, которые будут порхать, умилять и приносить нам радость жизни. И вот еще что хочу добавить. Если человек захватывается эмоционально различными политическими, социальными событиями и очень сильно по этому поводу переживает, эмоционирует, в этом ничего удивительного нет. У нас есть некий слой или пласт сознания, который связывает наш индивидуальный ум с общественным. И этот слой как раз и становится уязвим. Но вот в чем дело. Условный практикующий, который достиг раскрытия своего сердца и начала чувствовать любовь ко всем существам. Вот именно такой практикующий, пожалуйста, добавьте эту информацию в свои файлы, не будет захватываться международными событиями, политическими. Его эти вещи не будут трогать, не будут сильно волновать. Он может про это слушать, даже обсуждать, но они его не будут захватывать. Условно говоря, такие вещи захватывают, такие вещи, как политика, социальные нарушения, вызовы и так далее, захватывают в основном людей, которые находятся на неком среднем промежуточном уровне между обычным человеком, обывателем и духовным практикующим, который же чувствует, что мог бы что-то сделать, кроме как для себя, но до конца еще не знает, кого бы ему надо усовершенствовать. Поэтому и идет куда-то там в общество и начинает раздавать свои советы, ценные высказывания и оценки. Меньше всего хотелось бы, конечно, говорить о политике. Но если посмотреть весь срез протестных настроений, которые мы наблюдаем в последнее время, именно реакция на политических лидеров, политические силы и их решения – вызывает в обществе больше всего раздражение, и это неудивительно. При этом, если посмотреть на протест с точки зрения искусства, моды или культуры, то можно сказать, что в этой области протест может быть целым веянием, целым направлением, целой сферой или необходимым явлением для того, чтобы одна эпоха поменялась в культуре или в искусстве, или в моде. поменялось на другую, и это может позитивно ожидаться обществом и приносит новые формы, свежесть талантливых людей, приносит пользу обществу. Но одно дело написать картину «Купание красного коня», а другое дело утопить весь народ в крови. Это, понимаете, разного плана вещи. И мы, как буддисты, не можем, не имеем права оправдывать никакое насилие. Но точно так же мы не оправдываем и никакие застойные явления. Я не могу сказать, что настоящий буддист – это консерватор. Нет, и одна из причин того, что тибетский буддизм был подавлен и разрушен в Тибете в середине 20 века, как раз-таки это некий застой и консерватизм, который проявлялся в обществе, если чисто кармически говорить. Мы не оправдываем ни насилие, ни застойные явления. Мы просто учимся видеть, понимать и принимать все те естественные законы, которые существуют в обществе, в пространстве, и которые движут эволюцией. Мне вот, например, нравится такое высказывание. Кто-то его Сократу приписывает, кто-то Платону. Не знаю, не смотрел специально энциклопедию, которая говорится. Хорошие времена создают слабых людей. Слабые люди порождают плохие времена. Плохие времена порождают сильных людей. Сильные люди порождают хорошие времена. В этом есть очень много буддийского. В этом чувствуется объемность, процесс. Здесь есть некий инь-янь, который показывает, что нет ни черного, ни белого, где одно постепенно переходит в другое, другое постепенно переходит в третье или первое. И всему есть место. Но те люди, которые протестуют, они, как правило, не пользуются восточной мудростью. Как правило, они берут на вооружение очень простые методы борьбы и идут с лозунгами «Долой белое, давай черное» или «Долой монархию, давай анархию». Это уже очень просто. А с чем борешься, как известно, тем частично и становишься. А с чем борются люди, когда они заявляют протест? Ну, я не говорю про проплаченный протест. Как правило, они стремятся снести границы и разрушить устаревшие формы. Но ведь любой юноша, который почувствовал себя сильным в пубертатном периоде, походив в фитнес-клуб, хотел бы разнести бы границы и старые формы. Любой резко разбогатевший бизнесмен или олигарх тоже бы хотел бы разнести бы границы и устаревшие формы. И любой взорвавшийся политик хотел бы это сделать. Хотел бы это сделать и какой-нибудь реализованный йогин, который постиг дзогчен, а также йогин, которому показалось, что он постиг дзогчен. Что же общего или разного между этими людьми? Ну, по факту, мы об этом можем судить, конечно же, только по результатам их действий, которые проявляются гораздо позже. Общего между ними то, что они не признают ограничений. А чем будет реализованный йогин отличаться от этих всех остальных, почувствовавшего себе первые силы подростка или резко разбогатевшего олигарха или взорвавшегося политика? А в том, что реализованный йогин, в отличие от тех остальных, признает свои способности. Он видит свои способности. Он может не признавать границы ограничений, но способности он признает. И в отличие от остальных, он не будет с разбега прыгать со скалы в пропасть, чтобы разбиться в дребезги. А остальные без проблем. Потому что они не рефлексируют на тему того, какие последствия будут у их действий и слов. И меньше всего ставят под сомнение правоту своих действий и слов. И вообще всегда считают себя правыми. Такие люди вступают в конфронтацию со всеми теми, кто их не поддерживает, а кто их явно не поддерживает, они начинают критиковать, осуждать, выдавать им резкие оценки. И если они начинают протестовать внутри какого-то духовного сообщества или группы, то они с такой же легкостью будут раздавать крайние и негативные оценки своим духовным друзьям и учителям, кому угодно, всем тем, кто их не поддерживает. Это люди с неустойчивой позицией и неустойчивыми взглядами. Потому что те, кто протестует, они исходят из позиции того, что они недовольны ситуацией, не удовлетворены. А эта ситуация включает и себя, и окружающих, и окружающий мир. Понимаете, это очень шаткая, неустойчивая позиция и конструкция. И такому человеку сложно, в принципе, почувствовать покой, внутреннее спокойствие, душевное спокойствие. И таким человеком, кстати, с неустойчивой позицией, неустойчивыми взглядами, очень легко манипулировать. Потому что человек, который раскрыл в себе внутреннее спокойствие, душевное спокойствие, он не будет никому ничего доказывать. Человек, который постиг свою, почувствовал свою просветленную природу, он может спокойно сидеть в пещере годами и десятилетиями. Ему не нужно никому ничего доказывать. Его все устраивает. Вот к такому образу, к такому практикующему, к такому уму нам, практикующим учение Будды, нужно стремиться. Это для нас идеал. Вот как Будда, который достигнув просветления, сидел 2 месяца и никому ничего вообще не хотел даже рассказывать. Вот это наш идеал. Это неуязвимая позиция, неизменная в самом лучшем смысле позиция, в которой нет старых и устаревших форм. И как вы думаете, как много таких людей в нашем мире? Если вернуться к той поговорке, которую я цитировал, больше ли сейчас сильных людей или слабых? Человек, который раскрыл в себе свою истинную природу и полностью уверен в ней, в себе, и видит чистоту окружающего мира, это самый сильный человек. И таким человеком невозможно манипулировать, невозможно ему ничего навязать и невозможно ввести в заблуждение. Такому человеку открывается внутренняя мудрость, ресурсы внутреннего знания. Сколько бы технологий, основанных на искусственном интеллекте, о роботах или политтехнологиях, не пытались бы навешать на такого человека, с него это будет все стекать, как с гуся вода. И я всем нам желаю того, чтобы мы в результате раскрыли нашу внутреннюю мудрость, и вся та мишура и лапша, которая на нас сыпется изо всех источников, стекла, сыпалась с нас, и никоим образом не припорошила пылью наше пробивающееся изнутри настоящее сияние и свет. Ахо. Спасибо всем. Удачи и благополучия.